Глава 25. Высокотехнологичный монстр. В отличие от наших традиций, сама свадьба началась только после того, как все плотно наелись и как следует выпили. Что-то в этом было, потому как теперь каждое движение жениха и невесты сопровождались такими азартными криками, словно мы были самыми родными и близкими друзьями и родственниками для всех собравшихся. Сначала через свадебную арку прошли мы с Галатианом, остановившись перед королем. Вслед за нами Адельхейд с Регнейд.
«Барон, леди, встаньте рядом», — торжественно сказал Перфундар. «Редко когда доводится видеть такую чудесную пару. Своей властью и своей волей объявляю вас мужем и женой».
От приветственных криков у меня чуть не заложило уши. Поцеловал Адельхейд, которая расчувствовалась до слез, и все вернулись обратно за столы. Затем, еще через полчаса, состоялась церемония бросания свадебного букета. Поймала его, конечно, Регнейд. С ее-то ростом это неудивительно. Гости вернулись за столы, еще поддали, и начались пляски. Я тоже сухой закон не соблюдал, свадьба как-никак. И вечер прошел просто изумительно. Когда в 12 ночи возвращались домой, перед глазами все еще мелькали отдельные моменты. Адельхейд, выплясывающая с королем, Темпул, танцующий степенный танец с огромной Регнейд, Фандор, залихватски кружащий в танце портниху. Кроме этого, конечно, не обошлось и без подарков. Моя и так высокая репутация со многими ключевыми НПС подскочила на новую высоту, и то и дело меня отводили в сторонку те или иные персонажи, снабжая меня квестами. 12, мать его, квестов за несколько часов! Единственное разумное объяснение этому безумию было в том, что высокие чины Перфундара серьезных денег при себе в силу всех происходящих событий не имели. А участие в качестве гостя на свадьбе у барона, проходящей при личном участии короля, однозначно требовало от них серьезных подарков. Вот за неимением денег они и пытались осчастливить меня квестами. Я, конечно, все квесты принимал, не разбираясь, надо оно мне или не надо. Ясное дело, больше нечего подарить, значит, если откажу в подарке, оскорблю дарителя». Но опять же, под шум свадьбы и будучи поддатым, просматривал их условия чрезвычайно бегло, лишь бы там не было какой-нибудь опасной пурги типа «вычерпай горную реку совочком». Отметил только, что есть несколько квестов уровня 250, 275 и даже 300+, что означало, что там могут быть хорошие плюшки. Но в целом ни одного квеста ниже 200+ мне не подарили. И, конечно, было полно и обычных подарков. От короля нам с Адельхейд были пожалованы во владение земли в бывшем королевстве Перфундара. Судя по описанию, в свитке с королевским указом там было полно пахотной земли, лесок и даже был небольшой замок. Превратился я в результате из простого барона в барона с имением. Трой — рыцарь последнего оплота. Барон Трагдейский. Подаренная местность именовалась Трагдеей. Свиток, кстати, Герольд зачитал целиком, все две страницы. Люди попроще дарили красивые поделки из дерева и кости, простенькие амулеты и расшитые бисером кошельки и сумки. Амфиры, кстати, несмотря на мое приглашение, на свадьбе не было. Это вдохновляло. Похоже, он чрезвычайно серьезно отнесся к своему обещанию поискать более приемлемый данж для милитаристских упражнений короля. Авось и найдет, пока я потяну время. В спальню мы с Адельхейд попали в полночь и приступили к первой брачной ночи со всей ответственностью. Второй день свадьбы я назначил снова на 5 часов вечера с твердым намерением в этот раз поутру отправиться с командой на прокачку. Насколько можно отдыхать, тем более, что 200-й уровень уже был так близок. Но когда по моему призыву члены команды стали собираться на первом этаже таверны, я понял, что мой трудоголизм неуместен. На кого бы я ни кидал взгляд, сразу было ясно, что ни в какой данж С этим товарищем в ближайшие часы лучше не идти. Мои бойцы чрезвычайно ответственно отнеслись к большому событию в моей жизни, судя по глубине похмелья, которое их терзало. В таком состоянии не обязательно нужны противники, чтобы пострадать. Они и сами случайно убиться могут. Оказалось, что это только мы с женушкой и Галатиан отправились на отдых в полночь. Члены моего отряда продолжали отмечать свадьбу на первом этаже таверны и разошлись только в 5 утра. Настроение подняли только Адельхейд и дрессировщик. Адельхейд мало пила в целом, каким бы ни был повод, что мне чрезвычайно импонировало, а вот дрессировщик приятно шокировал меня тем, что, похоже, вообще вчера не пил. Подтянутый, энергичный, целеустремленный, я понял, что у меня явно получилось вдохновить его возможностью получения нового пета. «Так, отбой! 7 до 5 отдыхать, и сегодня, чтобы пили умеренно!» Отдал я милосердный приказ, встреченный вздохом облегчения. «Раз такие дела, мы тогда с Камлейтом смотаемся за новым петом». Адельхейд было нахмурилась, так как второй день свадьбы, а я куда-то отчаливаю на несколько часов. Но я скосил глаза на дрессировщика, и она мой намек поняла. Пару раз мы уже обсуждали, как было бы здорово, если бы он перестал пить. Моя милая доказала, что с душевной щедростью у нее все в порядке, и согласилась, что нужно пользоваться моментом, пока Камлейт вдохновлен новой возможностью. Нас отпустили. И более того, Адельхейд нас даже в грот проводила и помахала вслед, когда мы пошли в портал к устричному данжу. Спустя несколько минут мы уже стояли на песчаном островке посредине моря, и дрессировщик с любопытством оглядывался вокруг. Приняв знакомое задание, я незамедлительно вызвал элементаля. Вот забыл только, что дрессировщик еще никогда этого гиганта не видел, и тот перепугался, когда он внезапно перед нами появился. «Спокойствие, он мой!» — поспешил я успокоить дрессировщика, пока он не запрыгнул в море в попытке спасти свою жизнь. «Сейчас мы залезем на элементали и отправимся в глубины океана за устрицами и жемчугом». Как только Камлейт узнал, что элементали вызвал я, так сразу же успокоился и даже успел забраться на него быстрее меня. И мы отправились в морские глубины. Единственное, что, чтобы не всплыть, привязали к шее элементали одну из моих паутин и держались на элементали, не всплывая, уцепившись за петли в ней ногами. Было немного досадно, что мог бы сегодня взять с собой еще 3 членов команды. Ну ладно, повод погулять у них был действительно первостатейный. Теперь я брал по 3 устрицы за раз. Алгоритм уже отработал с прошлого раза. Вернее, учитывая цель визита в данж, устрицы моим копьем подбирал с песка дрессировщик. Я лишь кастовал липучесть на паутину, когда он подносил копье к верхней створке устрицы. Едва повернул в сторону, тут же выскочили раки. Но в этот раз я решил не шагать сразу к берегу, а пойти вдоль него. Может быть, так удастся собрать побольше раковин, не тратя времени на возвращение на мой островок. План сработал. Не обращая особого внимания на толчки бросающихся на элементаля раков, через 100 метров наткнулись на еще одну устрицу. Подняв ее, скомандовал элементалю возвращаться к суше, в надежде по дороге поднять еще 2 устриц по этой же линии. Но через 20 секунд количество раков около нас удвоилось. Помимо прежних преследователей, нахлынула новая стая. Качать элементаля стало намного сильнее, и хуже всего, раков стало так много, что они полезли друг на друга, став щелкать клешнями около наших с Камлейтом ног. Начав жалеть о том, что пожадничал, выхватил свое копье из рук дрессировщика, нанося удары по глазам самых близко подобравшихся раков. Камлейт отбивался 2 мечами. Копье он с собой не взял, я как-то в таверне не обратил на это внимания, а теперь уже было поздно. «Если сильнее насядут, всплываем и плывем к берегу, элементаль сам до нас доберется», — скомандовал я. Но спустя пару секунд мне стало уже не до раков. Я услышал встревоженный крик Тхакуна и, начав озираться, обнаружил, что то, что я принимал за огромный валун неподалеку от нас, на самом деле вполне себе живое существо и даже движется в нашу сторону. Новый монстр оказался чем-то вроде гибрида огромной раковины и улитки. Надпись над ним гласила: «Моллюск Молох. Тип добычи уникальный. 370 уровень, 7600 единиц жизни». Налицо был огромный панцирь, метров 5 в диаметре, почти круглый. Двигался моллюск по песку за счет усилий плотной массы белесых мышц. И спереди в панцире были видны разной величины дырки. Причем назначение мелких дырок поверху, пара десятков, из которых торчали короткие стебельки, было понятно. Скорее всего, это глаза. А вот зачем гигантскому моллюску десяток крупных дыр понизу, и почему раки внезапно стали разбегаться в стороны, словно стесняясь находиться около нас? Спустя секунду назначение нижних дыр стало понятно. Приблизившись к нам на 3 метра, огромный моллюск замер, а затем из десятка дыр словно стартовали в нашу сторону ракеты. Одна из них прибольно ударила мне в ногу, а 9 остальных с такой силой врезались в элементаля, что он начал заваливаться на спину. «Всплываем!» — заорал я. Опустив взгляд на ногу, обомлел. В бедре была натуральная сквозная дыра 5 сантиметров шириной, из которой струей била кровь. Эликсир на лечение сую в рот. Кусок паутины, выхваченный из сумки, накладываю на бедро в качестве жгута и пытаюсь соскочить с медленно заваливающегося элементаля, чтобы всплыть. Вижу, что дрессировщик уже почти доплыл до поверхности воды. Но пострадавшая нога стала неуклюжей, и сапог застревает в одной из петель паутины, которая удерживала меня от всплытия. Теряю еще секунду, чтобы ее высвободить. Элементаль, между тем, так накоренился, что его падение ускорилось, и я все ближе к дну. Раков пока не видно, но кто мешает им вернуться? Да и раки не нужны, если загадочный гигант-моллюск даст по мне еще один залп. Пока выпутываюсь из петли, с ужасом вижу, что выпущенные моллюском ракеты пробили каменную тушу элементаля насквозь, так же, как мою ногу. Что это вообще за страшное оружие? Элементаль потерял 40% единиц жизни после одного залпа. Наконец, все же выпутываюсь из петли, отталкиваюсь и всплываю вслед за дрессировщиком. На финальном этапе он мне помогает, подхватив опущенный вниз рукой. На воде мы почти лежим, не погружаясь. Воздушный пузырь придает нам большую плавучесть. Но я помню о том, что прямо под нами, в толще воды, находится неведомая тварь, которая одним залпом способна запустить 10 невероятных снарядов. Тут же вызвал принца. Пэт появился таким сонным, что чуть не упал в воду. Собственно, его расслабленность можно понять. Давно я его над водой не вызывал. Намочив лапы, он мигом проснулся и подлетел на 2 метра вверх. «Лови!» — скомандовал я, кидая ему 1 конец длинной паутины. Сверхлегкая паутина, конечно, летает не очень, но Пэт все же поймал кинутый конец, спустившись пониже. За середину паутины схватился сам, другой конец сунул дрессировщику. «Тяни нас к берегу!» — скомандовал принцу. Будь ситуация поспокойнее, Пэт, несомненно, повредничал бы из-за попытки использовать его в качестве бурлака. Но он уже заметил, что я ранен, и потащил нас к берегу, мощно маша крыльями, без единого слова протеста. За счет воздушного пузыря мы почти скользили по воде, и мощный мышь прекрасно справлялся. 3 минуты, и он дотащил нас до островка. «Что это за оружие моллюск использовал? Есть догадки?» — спросил я дрессировщика, рухнув на задницу. Пока Пэт нас буксировал, я уже подлечился и снял жгут, но дебаф на хромоту, конечно, схлопотал.
«Думаю, это была вода», — ответил Камлейт.
«Вода?» — потрясенно переспросил я.
«Да, вода под огромным давлением», — ответил дрессировщик.
«Ну что же, неожиданно, конечно, но это имеет смысл. Он слышал, что саперы даже в последнее время наловчились мины струей воды резать, чтобы точно не было искры, от которой может сработать взрывчатка. Но, блин, они же используют специальное дорогостоящее оборудование. Надо же настолько сильно сжать и разогнать воду, чтобы она оказалась способна резать металл. А этот моллюск, получается, имеет внутри какой-то орган, при помощи которого делает то же самое. И палит сразу из десятка стволов. Одно точно ясно, подпускать его к себе близко категорически не рекомендуется. Вспомнил также, что в этот раз, решив, что данж достаточно хорошо изучен и особой опасности не представляет, взял с собой сумку с манохранилищами. Направь свою атаку, моллюск, немного ниже, целясь не в элементаля, а в меня, имел неплохой шанс убить меня на месте. Особенно если бы не только сделал во мне несколько 5-сантиметровых дырок, но и попал в сумку, уничтожая эликсиры и лишая возможности вылечиться. Блин, не монстр, а какой-то аналог огромного дробовика, только не на пороховой, а на водяной основе. Несмотря на то, что покидали мы элементали очень поспешно, я дал ему задание возвращаться потихоньку к берегу, при необходимости сражаясь с врагами. Вот только особых надежд на то, что он появится, я не имел. Шанс есть только в том случае, если моллюск не может пользоваться своим водяным оружием слишком часто. Он уже подобрался к элементали очень близко. Скорость у него примерно как у элементали, то есть от него не убежать, так что ему достаточно дать еще пару залпов по элементали, и все. Хана ему. По уровню появившийся монстр был чуть ниже моего элементаля, так что и с этой точки зрения надеяться можно только на то, что водяной дробовик моллюска перезаряжается редко, и элементаль успеет разбить его корпус своими кулачищами до того, как моллюск успеет дать новый залп. Ну, в любом случае, нам пока с Камлейтом ничего не остается, как сидеть на островке в ожидании развития событий. Вызвать нового элементаля я все равно пока не могу. Должен пройти минимум час с вызова предыдущего. Получается, что пострадал я от собственной алчности. Вот была же в прошлый раз чуйка, что не стоит собирать за один раз слишком много устриц. Пока ограничивался 3 за один поход в глубину, все было более-менее пристойно. А как пожадничал и ухватил 4, тут же и количество атакующих раков удвоилось, и выполз этот мега-монстр. Спустя 15 минут ожидания мы получили ответ на вопрос о том, уцелел ли элементаль. В полусотни метров от острова показался противник.
«Раки! Гигантские раки, господин барон!»
— доложил тихонько мне на ухо Тхакун, которого я специально попросил поплавать в воде, присматривая за развитием событий.
«Похоже, их много».
Появление раков означало, по-моему, что с элементалем все кончено. Раки, ребята, шустрые, и если бы хотели сразу добраться до нас после того, как мы эвакуировались, были бы у островка минут через 5. А раз так задержались, значит, нет у меня больше элементаля. Итог битвы с моллюском однозначен. Раки дождались смерти элементали и только после этого направились за нами. Правда, был еще и более утешительный вариант, что элементаль все же убил моллюска, но так сильно пострадал, что потом его без труда добили раки. Тут же скостовал 4 валуна, сложив из них, как из кубиков, горку 4 метра высотой. На нее мы с дрессировщиком тут же и взобрались. Никаких других действий до того, как раки всей своей стаей выбрались из глубин, собравшись вокруг нас, я не предпринимал. К чему? Маны у меня огромное количество, визуализация использовать разрешено, так что уже мне было выгодно, чтобы они подобрались поближе. Чуть, правда, не переборщил с жадностью. Раков опять собралось столько, что они полезли друг по другу, пытаясь забраться наверх. Снова пришлось отбиваться от них, угрожая уязвимым глазам, копьем и мечами. И я тут же принялся бомбить остров огромными глыбами. Хруст от падающих с 20-метровой высоты на панцире раков 4-тонных валунов стоял знатный. И слышать его было очень приятно. Как обычно, раки быстро сообразили, что дело для них пахнет керосином, и попробовали сбежать. Я обнаружил, что с каждой новой бомбежкой все лучше приноравливаюсь к их скорости и типичным маневрам, роняя на них валуны все более метко, так что убежать на глубину удалось немногим. Ну а затем мы с Камлейтом, выждав 5 минут, занялись приятным делом — сбором трофеев.
«Это было по-настоящему страшно, господин барон. Но гляньте, какие сокровища нам достались!»
— сказал восхищенно дрессировщик, когда мы закончили со сбором лута. «Да, это очень хороший данж. Удачно вышло, что ты про него знал», — согласился я.
«Да я и не знал, насколько он хорош по трофеям», — сказал Камлейт. «Но одно точно, мне одному в нем было бы делать нечего».
«Моллюск ползет!» —
прервал наш разговор голос Тхакуна. Доложил он шепотом мне на ухо, чтобы не спалиться перед дрессировщиком. Но тот, похоже, все же что-то услышал, так как встревоженно завертел головой.
«Господин барон, моллюск!» — сказал Камлейт встревоженно, тыкая пальцем в море. И действительно, монстр подобрался к берегу уже настолько близко, что верхняя часть его панциря поднялась над волнами.